Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Цена нефти упала ниже $28 за баррель после снятия санкций с Ирана. Следственный комитет России предъявит окончательное обвинение фигурантам дела о крушении самолета главы французской компании «Тоталь». Улицы финских городов уже несколько недель патрулируют группы молодых дружинников-националистов. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, цена нефти марки Brent в начале торгов на бирже в Лондоне в понедельник опустилась ниже $28 за баррель, что является самым низким уровнем за последние 13 лет. Затем она снова поднялась до $28.5 за баррель. Нефть дешевеет на фоне субботнего снятия санкций с Ирана и возможного переизбытка этого сырья в мире. Ранее в ноябре прошлого года иранские власти заявляли, что намереваются после отмены санкций немедленно удвоить свой экспорт сырой нефти, доведя его до 1 миллиона баррелей в день. О снятии экономической блокады с Ирана объявили в субботу на совместной пресс-конференции в Вене государственный секретарь США Джон Керри и главный дипломат Евросоюза Федерико Могерини. Тему продолжит наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Все сработало строго по графику. Международное агентство по атомной энергии в срок объявило, что Иран выполнил в полном объеме свои обязательства по соглашению с «Большой шестеркой». В частности, отчитался перед МАГАТЭ о сомнительных ядерных разработках, которые он вел в прошлом, вывез из страны в Россию почти все запасы обогащенного урана, демонтировал 12 тысяч центрифуг и вывел из строя тяжеловодный реактор в Араке, закачав в его активную зону цемент. Атомные объекты Ирана не закрываются навсегда, а только на время консервируются. Запад со своей стороны размораживает банковские активы Ирана на сумму свыше $100 миллиардов, арестованные 8 лет назад. В страну спешно отправляются представители американских и европейских компаний, главным образом в нефтегазовой отрасли. Процесс возвращения Ирана в лоно легитимных стран близок к завершению, констатирует газета Jerusalem Post. В канун отмены санкций США и Иран произвели обмен заключенными. Белый дом дал понять, что если бы атмосфера двусторонних отношений не изменилась к лучшему, ни в чем не повинные американские граждане продолжали бы томиться в иранских застенках. Одновременно Вашингтон применил символические санкции к небольшому числу частных и юридических лиц в Иране и государствах зоны Персидского залива, причастных к иранским мероприятиям в ракетной области. Речь идет, среди прочего, о произведенном Ираном в октябре испытании баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд. Барак Обама сослался на вновь введенные санкции, чтобы подтвердить решимость его администрации не допустить создания Ираном ядерного оружия, чему, по оценке президента, способствует механизм контроля над исполнением ядерного соглашения, выработанного «шестеркой» с иранским режимом. «Мы будем следить за Ираном 365 дней в году, 24 часа в сутки. Если он попытается нас обмануть, то будет пойман за руку», — сказал Обама и добавил. Ядерное соглашение не призвано разрешить все споры между Вашингтоном и Тегераном. Сохраняются санкции, наложенные на Иран за нарушение прав человека, поддержку терроризма, ракетные проекты. Мы отнюдь не слепы к тем угрозам, которые Иран несет Израилю и другим государствам на Ближнем Востоке. Пафос заявления президента был, однако, в ином. То, чему мы сегодня являемся свидетелями, доказывает, что Соединенные Штаты способны добиться весомых достижений на Ближнем Востоке за счет дипломатии, не прибегая к силовым мерам. Ядерное соглашение расчищает путь к решению многих проблем, как сугубо двусторонних, американо-иранских, так и проблем взаимоотношений Ирана с другими странами. В том же оптимистическом ключе, что и американский президент, высказался насчет перспектив дипломатии обозреватель газеты «Гардиан» Саед Камали Диган. Касаясь экономических последствий отмены санкций, Диган сказал.
Молодежь в Иране из-за санкций испытывала большие трудности в плане трудоустройства. Теперь с этим должно стать легче. Иран будет вновь допущен к системе международных финансовых расчетов SWIFT. Отключение банков в Иране от этой системы электронного перевода и клиринга международных платежей крайне болезненно отразилось на его способности ввозить и вывозить товары. Я и другие иранцы, живущие за границей, не могли ни получать, ни пересылать деньги родным и друзьям. Это была почти что тотальная финансовая блокада. Обама и Рухани, благодаря своей вере в конструктивное сотрудничество, сумели сдвинуть отношения наших стран с мертвой точки. Если бы у власти оставался бывший президент Ахмадинежад, этого бы не случилось.
А вот мнение сотрудника, находящегося в Вашингтоне Института Ближнего Востока, Алекса Ватанки.
Какие-то положительные результаты снятия санкций Иран почувствует сразу. Это касается, например, размораживания его активов, хранящихся в международных банках. Но что до долгосрочных иностранных инвестиций в экономику Ирана, то с ними все далеко не столь ясно. Это касается, впрочем, не европейских компаний, которые вот уже как год совершают массовое паломничество в Тегеран, будучи уверенными в юридической чистоте своих миссий, а американских, ведь США снимает с Тегерана только санкции, наложенные за ядерные мероприятия. Остальные остаются, а с ними и большая серая зона неопределенности.
Как снятие санкций отразится на раскладе политических сил внутри Ирана?
В окружении духовного лидера и среди генералитета Корпуса Стражи Исламской Революции есть те, кто опасается, что президент Хасан Рухани попытается сейчас развить успех, достигнутый на дипломатическом поприще, и употребить свой престиж, скажем, на продвижение крупных реформ в области экономики. Они будут этому отчаянно сопротивляться, и это обстоятельство тоже может остановить стратегических инвесторов из-за рубежа. В последние месяцы нападки на Рухани и его экономическую политику заметно усилились.
В 2011 году Иран заработал на продаже нефти и газа порядка 120 миллиардов долларов. Сегодня эти поступления сократились до 24 миллиардов. Отчасти этот обвал является, конечно, результатом падения цен на топливное сырье, но, согласно экспертному консенсусу, главным виновником все же являются санкции. Пока непонятно, однако, насколько серьезно Иран в условиях сегодняшней конъюнктуры на энергетическом рынке сможет нарастить свою выручку от продажи сырья. Размороженные банковские активы, которые вернутся в Иран, безусловно, подстегнут хозяйственную деятельность, хотя специалисты также высказывают опасения, что подобного рода единомоментная денежная инъекция способна разогнать маховик инфляции и привести к росту коррупции, не говоря уже о возможности расширения режима финансирования радикальных политических и религиозных движений за рубежом, о чем беспрестанно предупреждают западные комментаторы, противники сближения своих стран с иранской теократией.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Следственный комитет России сегодня, как ожидается, предъявит окончательное обвинение фигурантам дела о крушении самолета главы французской компании «Тоталь» Кристофа де Маржери в аэропорту Внуково в октябре 2014 года. Об этом сообщил агентству РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Николай Семенов. Адвокат отметил, что его подзащитного, авиадиспетчера Александра Круглова, вызывают Следственный комитет для предъявления обвинений в окончательной редакции и допроса, а также предположил, что аналогичные действия будут проведены в отношении других фигурантов дела. Авиакатастрофа, во время которой погибли глава компании «Тоталь» Кристоф де Маржери и три члена экипажа, произошла в аэропорту Внуково в ночь на 21 октября 2014 года. Самолет «Фелкон», двигаясь по взлетно-посадочной полосе, задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул. К ответственности были привлечены водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко, который не отрицает вину, ведущий инженер аэродромной службы аэропорта Владимир Леденев, руководитель полета аэропорта Роман Дунаев, диспетчер Александр и диспетчер-стажер Светлана Кривсун. Им были предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности и движения воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие пришло к выводу, что диспетчеры могли предотвратить столкновение самолета с машиной, но ничего для этого не сделали. Сейчас все фигуранты дела находятся на свободе. В сентябре 2015 года закончился предельно допустимый срок содержания под стражей, а Генеральная прокуратура не утвердила обвинительное заключение. При этом в четверг, 15 января, стало известно, что следствие отказалось от обвинений в отношении диспетчера-стажера Светланы Кривсун. Дело в отношении девушки закрыли в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Подробнее о таком решении следствия и о дальнейших перспективах этого дела в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассказал адвокат Светланы Кривсун Мурат Мусаев.
Наша правовая позиция, она была довольно сложная и объемная, потому что вытекала из довольно сложного и объемного обвинения. Одним железным аргументом было то, что Светлана Кривсун в смену, когда произошла эта трагедия с самолетом, она была диспетчером-стажером. Она была в учебном процессе, приобретала вот только-только первые, в свою первую ночную смену, навыки управления воздушным движением. Сама она, естественно, не была допущена к самостоятельному управлению, не имела соответствующих лицензий и разрешений. И работала под руководством диспетчера-инструктора. Выполняла его указания, согласовывала с ним все свои действия. действия. Поэтому, на наш взгляд, она не должна была нести ответственности даже в том случае, если была допущена какая-то ошибка. Хотя, опять же, мы думаем и считаем до сих пор, что никакой ошибки там допущено не было, что катастрофа стала следствием несанкционированного и для всех, включая диспетчеров, неожиданного выезда снегоуборочной машины на взлетную полосу. Как бы ни было, Светлана Кривсун не должностное лицо, которое должно отвечать за то, что происходит на взлетной полосе. Мы ходатайство о прекращении ее уголовного преследования заявили еще весной 2015 года. Затем повторяли его, но услышаны были вот к концу прошлого года. Мы благодарны и Генпрокуратуре за ее позицию по этому вопросу. И следователям, которые не стали препираться и нашли в себе мужество принять такое не самое популярное, прямо сказать, в этой системе решение.
А чем мотивировала прокуратура и следователи это решение? Именно теми аргументами, которые вы им приводили, или они придумали что-то свое?
Генпрокуратура и следствие согласилось с тем, что Светлана Кривсун не должностное лицо, которое отвечает за то, что происходит на взлетной полосе. Ну, если несколько упростить эту позицию и избавить ее от специальной терминологии.
Ну вот вы сказали, что это довольно непопулярное, да, решение в этой сфере, но на ваш взгляд, что именно сработало и почему все-таки было принято решение в вашу пользу?
Я, наверное, один из самых ярых и последовательных критиков системы следствия в нашей стране. Но даже я не считаю, что в абсолютно всех делах они ведут себя противозаконно. Здесь, на мой взгляд, просто прокуратура и следствие позволило себе там не ориентироваться на масштаб и резонансность дела, а принять законное, на их взгляд, и взвешенное решение. И, конечно, я думаю, свою роль сыграл чисто человеческий фактор. Все прекрасно понимают, что Светлана Кривсун, по сути, совсем еще молодая девушка в самом начале своего жизненного пути. В эту ночь случилось нечто, что для нее лично стало чревато трагедии, и она потеряла ребенка, еще не родившегося. И вообще, я думаю, они просто посмотрели на ситуацию по-человечески с точки зрения закона.
А как Светлана отреагировала на эти новости? Как она вообще и какие у нее планы?
Она, конечно, рада. Мы ей говорили с самого начала, лично я, что считаю вероятным прекращение уголовного преследования, к тому есть все основания. Но ручаться за это, естественно, никто не мог. Поэтому она была более или менее готова к такой радостной вести. Но поскольку однажды дело уже было передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, и она была в этом деле обвиняемой, и потом вернулась, все-таки мы не были до конца уверены в том, что это случится. Поэтому постановление о прекращении уголовного преследования стало для нее подарком к старому Новому году. Был сюрприз, естественно, она его встретила со слезами радости на глазах, и она, и ее семья.
Такой юридический, технический вопрос. Постановление о прекращении уголовного дела, это значит, что у нее нет судимости?
В данном случае речь идет о постановлении о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием в действиях лица состава преступления. Это самое реабилитирующее из всех возможных оснований. Поэтому ее репутация абсолютно чиста.
Как вы думаете, как сейчас будет дальше дело развиваться? Четверо остаются на скамье подсудимых, и водитель, который вроде как признал вину, и диспетчер, который, наоборот, не признают вину. Как вы думаете вообще, какие перспективы у этого дела?
Сложно говорить о планах следствия, оно не очень охотно делится ими. И даже вот о прекращении преследования Светланы мы узнали вот самую последнюю минуту, когда нам на руки дали это постановление. Так она держалась в тайне до конца. Поскольку предъявляется так называемое обвинение в окончательной редакции, то, скорее всего, в ближайшее время следствие планирует заново знакомить обвиняемых с материалами дела и направлять дело в суд. В таком случае, я думаю, там в течение 2-3 месяцев она может оказаться в Солнцевском районном суде Москвы. Затем все на усмотрение судьи. Единственное, что я могу сказать, что, по крайней мере, двое из фигурантов этого дела попадают под последний акт об амнистии. В том числе вот главный виновник торжества, водитель снегоуборочной машины, попадают по возрасту. Скорее всего, уже в суде их уголовное преследование может быть прекращено.
С адвокатом Мурадом Мусаевым беседовала моя коллега Наталья Джинпаладова. Противоречивая и неполная информация поступает из Турции о судьбе троих российских граждан, задержанных местной полицией на минувшей неделе, как полагают, в связи с терактом в центре Стамбула 12 января. Айдар Сулейманов и Руслан Хайбулов из Татарстана, а также дагестанец Камалудин Бабаев, по сведениям их адвоката и местных журналистов, задержаны за день до теракта в ходе операции, проводившейся сотрудниками турецких правоохранительных органов в нескольких городах страны. Турецкие СМИ при этом сообщили, что россияне попали в полицию 13 января. В пятницу стало известно о том, что 31-летний Айдар Сулейманов отпущен на свободу. Днем ранее представитель МИД России сообщил о его возможной причастности к вербовке добровольцев в террористическую группировку «Исламское государство». Хайбулов и Сулейманов, по сообщениям с места событий, остаются в депортационном центре, куда их поместили после многочасового допроса 13 января в местной прокуратуре. Срок ареста 33-летнему Камалудину Бабаеву, похоже, продлен, но какого рода обвинения ему предъявлены и предъявлены ли вообще, непонятно. За судьбой задержанных турецкой полицией мусульман в Анталии следит парижский фотограф и документалист Ольга Кравец, уже более года собирающий информацию для своего мультимедийного проекта, рассказывающего о перешедших в ислам и переехавших из России в Турцию русских. Ольга записала более 20 подробных интервью о причинах смены веры, мировоззрения, о причинах, заставивших этих людей покинуть Россию. С Ольгой Кравец побеседовал Андрей Шарый.
Было задержано трое россиян, мусульман, которые проживают на постоянной основе в Турции. Двое из них были помещены в депортационный центр, и третий находится в тюрьме, так как в Турции отсутствует концепция СИЗО. Собственно говоря, арест произошел 11 января. Видео, которое распространяется в сети как видео ареста россиян, это съемка около места, куда их вели на допрос. Я общалась с турецким журналистом, который живет и работает в Анталии. Он показал фотографии на своем аппарате и объяснил, что это не их задержание. Прокуратура по итогам допроса, который продолжался целый день, около 8 часов, постановила двух людей отпустить, а один человек до сих пор подозревается в логистической поддержке Исламского государства. В отношении него продолжается дело и будет суд. Пока еще дата не назначена. Два человека, которых суд постановил отпустить, попали в руки миграционных властей, которые поместили их в депортационный центр. Дальнейшая судьба их неизвестна, вероятно, их будут пытаться депортировать. Адвокаты настаивают на том, чтобы задержание этих троих россиян, о которых мы говорим, не привязывались к взрывам в Стамбуле исключительно потому, что они были задержаны за день до этого. Несмотря на охлаждение отношений с Россией, в Турции до сих пор предвзято относятся к русским мусульманам, к россиянам, которые исповедуют ислам, или к россиянам, которые пришли в ислам. Подозрительно относятся к мотивам по переезду в Турцию, потому что знают, что Турция действительно является транзитом для исламского государства. Все источники соглашаются в том, что задерживают очень часто невиновных людей. А одно из объяснений, которое дается, когда задерживают настоящего члена исламского государства, он отказывается давать показания, потому что он не признает светский суд.
На россиян это не распространяется, они обычно дают показания.
Россияне, которые действительно являются членами ДАЭШ, по свидетельству людей, которые освещают суды, отказываются давать показания. Россияне, которых зачастую считают невиновными, судом, нельзя сказать, сотрудничают, они принимают суд как инстанцию и дают в нем показания, выступают и участвуют в своем процессе.
Вы собираете информацию о россиянах-мусульманах, которые находятся в Турции. Какое общее впечатление у вас о том, в какой ситуации они находятся?
Я хотела бы уточнить, что проект, над которым я работаю, посвящен исключительно россиянам, которые являются этническими славянами и по разным причинам перешли в ислам. Очень можно долго говорить о причинах, они у всех абсолютно разные, у кого-то это духовный поиск, а у кого-то это какие-то события в жизни, которые повлияли, и встречи с другими россиянами, которые родились в исламе, и убедили их, что это лучшая религия. Российские спецслужбы очень подозрительно относятся к этническим россиянам, приходящим в ислам, видя в них прямых последователей, скажем, исламского государства. Когда я начала этот проект, слово «исламское государство» еще не так часто употреблялось, но в России, в связи с ситуацией на Кавказе, к ним очень часто предъявляли различные претензии. По многим причинам эти люди выбирают Турцию как место, где можно обосноваться, потому что это смесь европейских ценностей и при этом возможность свободно исповедовать ислам, возможность свободно для их жен носить хиджаб и не подвергаться унижениям. Но, как мы видим в последнее время, на самом деле это тоже тренд не новый, потому что была ситуация в начале 2014 года, когда один человек уже сидел в депортационном центре несколько месяцев. Его забрали после того, как он выступил по турецкому телевидению и рассказал о том, как преследуют мусульман России. Сейчас ко всему этому привлекается гораздо больший общественный интерес, но на самом деле эта проблема далеко не новая.
Можно поделить примерно хотя бы количество этих людей? Их десятки, сотни или тысячи в Турции?
В Турции их сотни, а тысяч русских, перешедших в ислам. Более точных данных я вам дать не могу, хотя уже год спрашиваю у возможных экспертов.
Известен широко случай вот этой московской девушки Варвары Карауловой, которая пыталась передвинуться из России в район, скажем так, под контролем Исламского государства, была задержана в Турции и сейчас находится под следствием и в заключении в России. Несколько дней назад сообщалось о другой российской гражданке, которую тоже якобы задержали. Не было более подробной информации. В какой степени типичны эти случаи? Такого много или нет?
Как сказал один из моих героев, наша умма – это община, делится на два типа. Это люди, которые хотят жить и сидеть тихо, и люди хотят взрываться. Я его цитирую практически дословно. Соответственно, можно говорить о том, что да, есть определенная часть людей, которые используют Турцию как транзит, и они действительно используют Турцию, поскольку это безвизовая страна для россиян, и переход на территорию Сирии считается там. Люди, с которыми я работаю, это осознанный выбор, это те люди, которые исповедуют мирный ислам, если можно употреблять такое выражение. Это люди, которые сделали Турцию своим домом. Недавно был опубликован доклад, что россиян на территории Сирии находится от 1200 до 1500. Соответственно, мы можем предположить, что с большей вероятностью большинство из них перешло на территорию Сирии через Турцию. Я лично с вербовщиками не сталкивалась, поскольку я предполагаю, что я просто не представляю для них интерес и быстро откажусь от предложений. Но я действительно знаю, что определенные центры существуют.
Не называя имен, Ольга, расскажите, пожалуйста, если это можно, о паре-тройке судеб людей, с которыми вы встречались в Турции, которые вот те самые этнические русские, которые приехали в Турцию. Как складывались их судьбы? По каким причинам они приехали именно в Турцию? Как все это выглядит вот на уровне судьбы конкретного человека?
Один из этих людей – это Максим Байдак. Бывший националист из Санкт-Петербурга, но когда он являлся националистом, он не привлекал внимания ФСБ. Путем длительных размышлений о судьбах мира, под влиянием 11 сентября в Америке, Максим начал изучать ислам и из националиста стал правоверным мусульманином. И, соответственно, тогда он очень быстро привлек внимание спецслужб. Он был арестован в чеченском стиле, в стиле зачистки. Доставлен сразу в суд, где судья сказала, что вы не имели права его арестовывать только потому, что он мусульманин. Это дало ему возможность воспользоваться передыхом и убежать в Турцию, где он находится уже несколько лет. А сейчас он преподает в университете Эрзурума.
Как-то турецкие власти отдельно следят за этими людьми или они живут более-менее свободно и спокойно в Турции?
Сложно судить, что не следят, потому что сегодня начался процесс по делу Алексея Алексеева, которого задержали перед саммитом G20 в Турции в ноябре. Алексей – это один из тех людей, который действительно считал, что если можно жить в Турции спокойно и никого не трогать, и не привлекать внимания, то это хорошая для него страна. Как мы видим, он тоже попал под колпак. Его адвокаты утверждают, что он невиновен, но его процесс будет длиться еще год. В других случаях Максим Байдак, который я упомянула, они открыто выступают, они хотят сотрудничать с турецкими правозащитниками, они хотят рассказывать о проблемах, которые испытывают мусульмане в России. Не нужно пытаться привлечь внимание спецслужб, они были на телевидении, и спецслужбы о них узнают таким образом.
Если этих людей задерживают турецкие власти или если они попадают в зону влияния турецких правоохранительных органов, как вот упомянутый вами Алексей Алексеев, как правило, что им предъявляют? Это пособничество в создании, функционировании логистической поддержки Исламского государства. Примерно трафаретные те обвинения, которые вот предъявлены или пытались предъявить и вот этой троице, которая задержана на этой неделе в рамках расследования уголовного дела о взрыве в Стамбуле. Верно я понимаю?
Вы абсолютно правы. Это трафаретные обвинения. Это логистическая поддержка и членство в Исламском государстве.
Ольга, эти люди как-то живут по всей стране или они сконцентрированы в крупных городах, я не знаю, в Анталии, которая традиционно все-таки, так сказать, более близка россиянам, в Стамбуле, в Анкаре?
Вы знаете, люди, которые приехали, получили вид на жительство на основе покупки квартиры, могут жить, в принципе, где угодно. Есть момент, что более спокойных, скажем так, нетуристических городах иностранцу очень сложно обосноваться. Ему сложно купить квартиру, ему сложно зарегистрироваться, поэтому волей-неволей им все равно приходится обосновываться в больших городах. Люди, которые получают убежище или право на защиту, в Турции очень сложный механизм политического убежища, и получить его практически нереально, а при получении у тебя нет практически никаких прав. Но тем не менее, те, кто предпринимает такие попытки, им предписывают места, где они должны оставаться. Они должны ходить отмечаться в полицию и не могут их покидать.
С документалистом Ольгой Кравец беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Улицы финских городов уже несколько недель регулярно патрулирует группа молодых людей в одинаковых черных куртках. На спине у каждого изображение бородатого скандинавского воина, нижняя часть лица которого укрыта платком в цветах национального флага Финляндии. Над изображением надпись «Солдаты Одина». Эта организация, по заявлениям ее лидеров, хочет поддерживать порядок на улицах финских городов, чтобы не допустить на них происшествий вроде тех, что недавно случились в Германии, где женщины подверглись массовым нападениям и сексуальным домогательствам со стороны мигрантов. Финские власти беспокоятся, что от самозваных добровольцев, многие из которых тесно связаны с ультраправыми группировками, будет больше проблем, чем пользы. О солдатах Одина и ситуации в Финляндии на фоне европейского мигрантского кризиса корреспондент «Радио Свободы» Ярослав Шимов побеседовал с финским журналистом Томасом Мурая, исследовавшим деятельность праворадикальных группировок.
Как долго существуют солдаты Одина?
Насколько мне известно, всего лишь пару месяцев.
Какие у них отношения с другими ультраправыми группировками? Большинство солдат – члены таких группировок или просто люди с улицы?
То и другое, я бы сказал. Лидеры солдат Одина в основном принадлежат к разным неонацистским и ультраправым группам. Но рядовые члены совсем не обязательно. Тем не менее, связи с ультраправой средой у солдат Одина, насколько мне известно, тесные и разнообразные.
Что за люди приходят записываться в солдаты Одина? Это кто, молодые, недовольные жизнью ребята из бедных семей, или наоборот, отцы семейства, обеспокоенные мигрантским кризисом в Европе?
Тут трудно составить общую картину. Некоторые совсем молодые мальчишки, бросившие школу, но много и вполне обычных людей. Правда, по имеющимся данным, среди них довольно много безработных и вообще парней, у которых много свободного времени, отсюда желание его как-то провести вот таким способом в том числе.
Сколько рекрутов удалось до сих пор набрать солдатам Одина? Есть какие-то оценки?
Они сами утверждают, что их группы существуют в 23 финских городах. Но у полиции другие данные. Они считают эту цифру завышенной. И заявляют, что действительно активные отряды действуют где-то в 10 городах. Более того, эти отряды насчитывают от силы несколько десятков человек каждый. Так что пока говорить о настоящей массовости не приходится.
Причиной появления солдат Одина называют резкий рост числа иммигрантов в минувшем году. В отличие от Германии или Швеции, Финляндия пока не является одной из главных целей для беженцев с Ближнего Востока. Насколько финны в целом обеспокоены миграционными проблемами?
Проблема в том, что в нашем обществе есть очень небольшое, но чрезвычайно громкое меньшинство. Я имею в виду как раз активистов разного рода праворадикальных организаций. Они очень активны, например, в социальных сетях. При этом есть огромное и вполне умеренное большинство населения, которое молчит. Оно просто живет, его голос обычно не слышен. Значительная часть этих людей просто еще не выработала своего мнения по вопросу о миграции. На мой взгляд, в целом наши проблемы с мигрантами не так велики, как в некоторых других странах, вроде тех, что вы называли.
Лидеры солдат Одина пишут на страничке этой группы в Фейсбуке, что хотели бы служить глазами и ушами полиции. Что об этом думает сама полиция и власти в целом? Они приветствуют таких добровольных помощников или, наоборот, пытаются откреститься от них?
Дело в том, что со стороны полиции была довольно двойственная реакция. Некоторые представители полиции заявляли: «Ну что ж, хорошо, нас радует, что люди хотят нам помочь». Но, с другой стороны, та же полиция, руководство Министерства внутренних дел однозначно заявляет, по закону никто, кроме силовых структур государства, не имеет права применять силу, носить оружие и так далее. С другой стороны, закон, естественно, не запрещает вам ходить по улицам, даже если вы называете это патрулированием. В последнее время к этому добавилась более однозначная реакция полицейских, что они не нуждаются в помощи такого рода групп, как солдаты Одина. Естественно, что ответственность за поддержание порядка лежит на полиции. Но пока нет особых свидетельств того, что в Финляндии ситуация с общественным порядком как-то заметно ухудшилась. Поэтому и каких-то дополнительных патрулей на улицах не требуется.
Были ли какие-то крупные инциденты, связанные с мигрантами? Я имею в виду как с участием мигрантов и полиции, так и мигрантов и представителей праворадикальных групп.
О крупных мне ничего не известно.
В СМИ сразу после Нового года мелькали сообщения о том, что в Хельсинки полиция предотвратила возможные нападения на женщин со стороны мигрантов, подобные тем, что произошли в новогоднюю ночь в Кёльне и других городах Германии. Это правда?
Yes.
Да, но характерно, что каких-либо жалоб со стороны пострадавших или свидетелей не было. Только полицейское сообщение о том, что они приняли превентивные меры и задержали несколько человек, но затем отпустили. И в целом ничего серьезного не произошло. В газетах также мелькали сообщения об одном-двух происшествиях с участием мигрантов, но ничего похожего на немецкую ситуацию пока не наблюдается.
А какая-то напряженность в районах, где находится центр по размещению беженцев, есть?
Были сообщения о происшествиях. Некоторые люди, например, собирались у этих центров и наблюдали за их обитателями, но, насколько я знаю, никого не обижали и не оскорбляли. В других местах стреляли через забор из ракетницы, бросали в здание, где размещены беженцы, бутылки с коктейлем Молотова. Напряженность есть, хотя ничего по-настоящему серьезного пока не случилось.
Как вы думаете, ситуация с беженцами будет в дальнейшем иметь какие-то социально-политические последствия для Финляндии?
Ситуация напряженная, хотя на первый взгляд пока спокойная. Но я боюсь, что она может перестать быть такой и случится нечто по-настоящему плохое. Власти пока не разъяснили людям однозначно, как себя вести в этих условиях. Насколько я знаю, за нападение на места размещения беженцев тоже никто наказан не был. Если случится что-то заметное, реакция общества может быть очень резкой. Сообщения о каких-то выходках и конфликтах, вроде этой стрельбы из ракетниц, понемногу становится рутиной.
С финским журналистом Томасом Мурая беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Сейчас возвращаемся к российским темам. С 1 января в России практически в два раза выросли штрафы для людей, не вовремя оплачивающих счета за коммунальные услуги. Мера касается неплательщиков, задерживающих оплату на срок более 3 месяцев и, как полагают ее инициаторы, призвана дисциплинировать граждан. Высказываются и другие мнения, что ужесточение штрафов не должно затрагивать тех, кто допустил просрочку из-за независящих от них обстоятельств. К примеру, человек мог быть неожиданно уволен в связи с сокращениями в его компаниями из-за задержек с выплатой зарплаты или пенсии. В 2016 году, скорее всего, начнет действовать еще одна стимулирующая мера. Как рассказал в конце декабря российской газете заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис, всем, кто еще не установил в своих квартирах и домах счетчики на воду, все-таки придется это сделать в ближайшее время. Вступили в силу повышающие коэффициенты к нормативу, которые сделают воду из-под крана практически золотой. С 1 января для них норматив должен вырасти в 3 раза, а с 1 июля увеличится уже в 5 раз. Решение должно быть утверждено в конце января. Председатель Российского общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков согласен с тем, что счетчики воды и тепла нужны в квартирах. Однако он уверен в том, что если бы в свое время была принята государственная программа бесплатной установки таких счетчиков, то и государство, и потребители только выиграли бы. Что касается увеличения штрафов за просрочку платежей за коммунальные услуги, то, по мнению Михаила Аншакова, власти вновь защищают не граждан, чье экономическое положение серьезно ухудшилось в последнее время, а компании, предоставляющие услуги ЖКХ, чья деятельность очень непрозрачна, принципы формирования тарифов не ясны, а владеют этими компаниями, прямо или косвенно, представители самих властей. С Михаилом Аншаковым беседовал мой коллега Андрей Широградский.
Очень резко увеличиваются штрафы для тех, кто не платит вовремя вот эти тарифы ЖКХ. Насколько, с вашей точки зрения, оправдана такая мера? Какие могут быть последствия?
Ну, безусловно, эта мера антисоциальная, так как в условиях кризиса у многих просто есть объективные причины не платить. Или задерживать иногда оплату за услуги ЖКХ, поскольку действительно доходы резко снизились населения, а эти услуги постоянно растут. Причем стоимость этих услуг растет опережающими инфляцию темпами значительно. Естественно, это объясняется вполне объективными экономическими причинами, что многие граждане не в состоянии оплачивать эти услуги. У нас государство выделяет дотации для тех граждан, которые в силу своих там низких доходов не в состоянии оплачивать эти коммунальные услуги, но, во-первых, это не так просто получить дотацию. Там нужно собирать кучу документов, кучу справок. Не всем гражданам это возможно сделать. Ну и кроме того, сама по себе вот эта вот мера, связанная с этим резким ростом штрафов за неоплату услуг ЖКХ, она, конечно, приведет к получению дополнительных сверхдоходов вот этими управляющими компаниями, которые и так уже получают сверхдоходы за счет того, что они занимают, как правило, монопольное положение на рынке. У нас никаких рыночных условий в сфере ЖКХ так созданы и не было. Все компании, наиболее крупные игроки на этом рынке, аффилированы так или иначе с местными властями, поэтому они фактически являются монополистами у потребителей. На практике фактически нет выбора между различными поставщиками этих коммунальных услуг, поскольку все они так или иначе аффилированы с местными властями. В этих условиях, когда действительно реально действует монополия в этой сфере, государство обязано вмешиваться. Но государство как обязано вмешиваться? У нас Конституция говорит, что у нас социальное государство, то есть она обязана поддерживать население, а фактически у нас государство поддерживает аппетиты, причем выходящие за все рамки приличия, аппетиты вот этих вот коммунальных компаний. Они и так живут прекрасно, у них и так никаких проблем нет с доходами, со своим монопольным положением на рынке, они фактически могут диктовать условия, еще вот им делать такой подарок в виде вот этих вот штрафов там до 17% годовых, это, на мой взгляд, абсолютно безответственная мера в нынешних условиях.
Но вот все-таки я бы хотел понять, какие меры вы считаете наиболее эффективными? Это более активная социальная поддержка государства тех, кто не в состоянии платить в связи с ухудшением экономической ситуации? Или же все-таки ликвидация вот тех монополий, о которых вы говорите, и, так сказать, более рыночное, по-настоящему рыночное управление жилищно-коммунальным хозяйством?
Безусловно, практика показывает, что в тех секторах экономики, в которых отсутствует монополия, имеется реальная конкуренция, потребители себя чувствуют наиболее комфортно. Там действительно норма прибыли, которая закладывается игроками на рынке, она не такая высокая. Они вынуждены считаться с наличием конкурентов, поэтому не поднимают цены до тех размеров, которые, вот, например, поднимаются в сфере ЖКХ. Поэтому, безусловно, самым эффективным способом решения вот этой вот проблемы было бы, конечно, введение реальных рыночных условий на рынке ЖКХ. Это, конечно, серьезная проблема. Это требует серьезных усилий, такого планомерного системного подхода. Здесь масса сопутствующих проблем нужно решить, начиная вот от этой коррупции, которые повязаны все вот эти вот управляющие компании в связке с местными властями. Здесь антимонопольная наша служба должна все-таки проявлять активность и свои полномочия употреблять на то, чтобы, значит, вмешиваться тогда, когда действительно создано вот это вот монопольное положение. Безусловно, государство прежде всего могло бы решить эту проблему путем введения рыночных условий, рыночной конкуренции. Но если она это не может сделать, расписывается в собственном бессилии, то, конечно, хотя бы должны усиливаться меры социальной поддержки в условиях кризиса. А наоборот, увеличивать вот эту вот нагрузку на потребителей, перераспределять доходы опять в пользу управляющих компаний, изымать их из кармана потребителей, ну, это, конечно, мера антисоциальная.
Видимо, все-таки какие-то шаги должны предпринимать и сами потребители. Но в данном случае я имею в виду то, что, ну, скажем, хорошо известно, что очень значительный процент вот того тепла, который подается в дома, он просто улетучивается, потому что стоят какие-то устаревшие радиаторы, люди топят свои квартиры, открывая окна, потому что не заинтересованы в экономии. Ну и, конечно, в данном случае я бы хотел поговорить подробнее о счетчиках воды. Опять же, с начала января очень резко увеличилась плата для тех, кто не установил эти счетчики в своих квартирах. Насколько я понимаю, эти счетчики действительно нужны, потому что их отсутствие приводит к злоупотреблениям и со стороны потребителей. Вот как относиться к этому?
Знаете, вообще вся эта история со счетчиками, этой серии не хотели как лучше, получилось как всегда. Но я, конечно, подозреваю, что как лучше, наверное, не хотели, хотели декларировать, что хотят как лучше. Поскольку мы уже неоднократно предлагали, когда только еще вот эти вот инициативы по повсеместному введению счетчиков только обсуждались, что счетчики нужно ставить за счет государства, за счет бюджета, всем, без исключения. Причем вводилась эта инициатива еще в тех условиях, когда у государства, ну, было достаточно денег, этих вот нефтяных сверхдоходов, там огромный резервный фонд, а суммы не такие большие, особенно при оптовых закупках, если бы государство взяло эту функцию на себя, вот эти вот счетчики, они действительно обходились бы, ну, в разы дешевле, их установка такая. В конце концов, можно было принять государственную программу и выделить на это средства. Я так понимаю, что средства были сопоставимы, ну, с несколькими там наверное, танками «Армата». То есть явно бюджет это было по силам. Потому что, во-первых, многие не ставят счетчик, прежде всего, там, малоимущие семьи, потому что они живут от зарплаты к зарплате, им бы с текущими долгами рассчитаться, в конце концов, там, еду себе купить. Они просто не в состоянии оплачивать и вкладывать какие-то средства. Ну и кроме того, проведение этой меры, ну, у нас получилось как всегда. То есть опять появились вот эти вот аффилированные с местными властями компании, которые продают, устанавливают и обслуживают эти счетчики. Опять у них цены непомерно высокие. Это рыночная цена этих счетчиков намного выше той цены, по которой их можно закупить в свободном рынке. Но и их фактически навязывают потребителям. То есть у потребителя часто просто нет выбора. Кроме того, им навязывают обслуживание этих счетчиков. То есть все получилось вот так вот чисто по-русски. Опять потребители переплачивают за эти счетчики. Но в данных условиях, сейчас уже как бы поезд ушел, конечно, потребителям ничего не остается, как действительно находить какие-либо средства и покупать эти счетчики, устанавливать. Действительно, это дает некоторую экономию. Но, с другой стороны, опять же, социально ответственное государство могло бы, в конце концов, тем семьям, у которых действительно доходы не позволяют приобретать эти счетчики, в конце концов, их установить за счет бюджета. Это уж не такие большие деньги, и многим местным бюджетам, особенно в таких регионах, где все в порядке с бюджетом, ну, скажем, там, Москва, Санкт-Петербург, многие там другие состоятельные регионы, они это могут делать легко за счет собственных средств. Но в каких-то случаях, наверное, федеральный бюджет тем регионам, где средств не хватает, мог бы помочь. Но у нас, вот, к сожалению, опять все это превратилось в навязывание по завышенным ценам вот этих счетчиков, навязывание их обслуживания абсолютно ненужного потребителям. И в итоге вот эта вот мера, она не принесла того эффекта, на который, вот, может быть, изначально рассчитывалось. То есть многие просто отказались от установки счетчиков вот по этим причинам.
Говорил председатель Российского общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
И в завершение нашей программы «Новости науки». В конце прошлого года на Большом адронном коллайдере была зарегистрирована фундаментальная аномалия. Возможно, она указывает на физический феномен, лежащий за пределами так называемой стандартной модели. По данным журнала Nature, ученые опубликовали уже около сотни научных работ, содержащих теоретическое объяснение этой аномалии. Подробнее об аномалии и работе физиков ЦЕРН я побеседовала с научным обозревателем «Радио Свободы» Сергеем Добрыниным, который на днях вернулся из Швейцарии, где наблюдал за работой Большого адронного коллайдера. В конце декабря ученые ЦЕРН наблюдали некие аномалии в работе Большого адронного коллайдера. Расскажите, о чем именно идет речь и почему это может быть важно для понимания устройства мироздания?
Ну, правильно сказать, аномалия не в работе коллайдера, а аномалия в данных, полученных на экспериментах на коллайдере. Речь идет о том, что после того, как был открыт бозон Хиггса, который был обнаружен как раз на коллайдере во время предыдущего сеанса работы в 2012 году, стандартная модель, модель, которая описывает, в общем-то, из чего состоит вещество, иногда ее называют таблицей Менделеева более низкого уровня, хотя это не совсем точное сравнение, была полностью закончена, то есть были найдены все частицы, которые были предсказаны теоретиками, но ученые знают, подозревают, догадываются, что за пределами стандартной модели есть какая-то еще физика, следы которой пока что не найдены. То есть теоретически идеи существуют, но никаких частиц, никаких явлений за пределами в точности мы не видели. Есть, правда, например, темная материя, которую мы знаем, что существует, и не знаем, из чего она состоит. Возможно, она состоит из частиц какого-то другого рода. Но в экспериментах мы ни разу их не получали. И вот во втором сеансе работы коллайдера, после того, как он был закрыт на ремонт на год, он снова открылся весной этого года, прошли эксперименты, и две группы ученых, независимо работающих на коллайдере, эксперимент Atlas и эксперимент CMS, они увидели некую аномалию, то есть данные, возможно, указывающие на обнаружение новой, очень тяжелой частицы, который может быть частицей как раз за пределами стандартной модели. Это важно, потому что это создаст, наконец-то, экспериментальную подоплеку теоретическим рассуждениям о том, что же происходит за пределами того, что мы уже знаем.
Правильно ли я понимаю, что в данном случае эксперимент может предшествовать теоретическому объяснению того, что это за частица и как она может вписаться или не вписаться в наше представление о физике субатомных частиц? И вообще, насколько это обычная практика? То есть обычно вот подобные частицы, они бывают сначала предсказаны в теоретических работах на каком-то математическом уровне, а потом находят подтверждение экспериментальное. Либо наоборот, либо оба эти варианта работы существуют в современной науке на равных правах.
Вообще говоря, бывает по-разному. Например, в 70-е годы, которые многие называют, ну, скорее, середина 70-х, 80-х и, может быть, начало 90-х, этот период многие называют золотой эрой физики элементарной частицы. Открытия новых частиц происходили очень быстро, потому что появились, наконец-то, достаточно современные ускорители. И часто открытия частиц происходили быстрее, чем теоретики успевали объяснить, что же это за частицы и для чего они нужны. Сейчас ситуация изменилась. Последние годы, последние лет 10-15, наверное, существует проблема в физике. Кстати, это касается не только физики элементарных частиц, но, например, космологии, когда экспериментальных данных уже достаточно мало, потому что мы достигли того предела понимания реальности, когда наши мощности наших приборов просто слишком слабы для того, чтобы продвинуться дальше. А вот теоретики, естественно, продолжают работать, у них есть деньги, у них есть идеи, им хочется что-то выдумывать, они выдумывают очень много теорий, которые пока что либо не находят подтверждения, либо которые, в принципе, очень сложно протестировать, потому что там речь идет о настолько, скажем, высоких энергиях, которые мы просто на Земле достигнуть экспериментально не можем. Так что сейчас речь идет о том, что скорее теоретики строят очень много моделей того, что же может происходить, а экспериментаторы стараются что-то из этого подтвердить. Скажем, теория струн, очень популярная последние несколько десятилетий, она делает очень смелое предположение о том, как все устроено, но никаких экспериментальных подтверждений не находит. Может быть, потому что она не верна, а может быть, потому что наши возможности слишком слабы. В данном случае о физике, так называемой физике за пределами стандартной модели, есть очень много разных гипотез, связанных с тем, что у нас есть, на самом деле есть больше измерений, чем мы знаем, связанных с той же самой теорией струн, связанных с так называемой суперсимметрией. Их очень много разных, но экспериментаторы не особенно обращают на это внимание, они просто ищут что-нибудь необычное.
Вот у меня такое ощущение, что, наверное, для большинства людей, не связанных с естественной наукой, вот этот поиск элементарных частиц, ну, какое-то занятие такое сравнимое с магией, с мистикой. Вы же видели, как это все происходит на самом деле. Вы можете объяснить, как это на самом деле все работает?
Я не знаю, что правильно рассказывать, как это устроено с точки зрения техники или с точки зрения организации науки. То и другое интересно. Но действительно, Большой адронный коллайдер — это крупнейший существующий на сегодняшний день экспериментальных научных приборов. Это туннель, прорытый на границе Швейцарии и Франции. Его длина 27 километров. Это огромное пространство. На нем существуют 4 так называемых эксперимента, то есть 4 детектора. По туннелю летают в разных направлениях, в предположенных направлениях пучки протонов, которые сталкиваются, в их столкновение регистрируются на детекторах, то есть продукты столкновения, и после этого восстанавливается картина, что же там произошло. А происходят там события, которые такого же рода, как происходили в самые первые мгновения зарождения нашей Вселенной, сразу же после Большого Взрыва, что, конечно, очень интересно. На самом деле интересно, что скорее ЦЕРН — это все-таки не столько научный центр, хотя тут нужно сделать оговорки, понятно, что там есть очень много ученых, там работают, туда приезжают Нобелевские лауреаты по физике, но это скорее центр высокотехнологический, потому что те устройства, которые там используются, те технологии, которые применяются, это касается и компьютерных, информационных технологий, обработки данных, и новых материалов, и вопросов охлаждения, сверхпроводимости и так далее, все это требует самых передовых технологических возможностей человечества. Сами же данные научные, которые получаются в экспериментах ЦЕРНа, они, в общем-то, размещаются в условно открытом доступе в специальной сети, и физики могут их обрабатывать практически из любой точки мира. Так что во многом люди, которые работают в ЦЕРНе, особенно на коллайдере, это люди, которые не просто сидят за компьютером или с ручкой и бумажкой, это люди, которые могут взять отвертку, надеть каску и спуститься в туннель, что-то там подкрутить, когда коллайдер не работает. Но при этом всех их объединяет понимание того, что они имеют отношение к, может быть, почти самой интересной и мощной науке, которая сейчас занимается человечеством. Есть, конечно, другие конкуренты, но это одна из них. И каждый человек, вот техника, которая работает на подъемном кране, до программиста дата-центра, они все понимают, насколько это важно и насколько это интересно.
Ну вот у вас лично было такое ощущение, что вы едете в своеобразную такую мекку экспериментальной физики, и оправдалось ли это ощущение?
Да, и, разумеется, у меня такое ощущение было, потому что это просто фактически так и есть. Ощущение оправдалось, хотя с некоторыми интересными оговорками, например, заранее ожидаешь, что в ЦЕРНе стоят какие-то суперсовременные, невероятные архитектуры здания, что все это выглядит как, например, российская Сколково, которая знаменита тем, что там были привлечены очень дорогие архитекторы, которые построили очень красивые помещения и так далее. На самом деле, на поверхности, ну, Коллайдер находится, собственно, на глубине 100 метров под землей, на поверхности стоят здания, которые были построены уже десятилетия назад, которые не особенно выглядят какими-то суперсовременными, они немножко даже обшарпаны, и ты понимаешь, насколько эффективно они используют финансирование. То есть они вкладывают деньги в людей, они вкладывают деньги в научное оборудование, а не в эти показушные внешние символы. Здание администрации там далеко не самое современное, надо сказать, в отличие от Сколково и многих других новых российских научных центров.
Ну а что произвело на вас наибольшее впечатление во время знакомства с работой ЦЕРН, с работой вашего дронного коллайдера? Это вот техническое оснащение, организация работы, как люди относятся к тому, чем они заняты?
На самом деле, конечно же, и то, и другое, и третье. Очень здорово, что это и обособленная комьюнити, это обособленный центр, он очень интернационален, на территории ЦЕРНа даже существуют какие-то немножко отдельные правила дорожного движения, хотя, может, они не отдельные, но точно никто не знает, ездить там по швейцарским правилам или по французским, которые между собой отличаются. Скажем, контракты с сотрудниками заключаются по внутренним ЦЕРНовским правилам, то есть это такая отдельный островок науки, который находится, ну, островок, построенный силами очень многих стран, которые важны для всего мира. Разумеется, когда ты спускаешься в туннель и смотришь на детектор, я был на детекторе AOHCB, это не самый большой, это один из двух маленьких детекторов. Это металлические конструкции, магниты, детекторы, другое оборудование высотой там, в пятиэтажный дом, который находится на 100-метровой глубине. И сам масштаб производит впечатление. Но лично на меня очень большое впечатление произвело то, что ведь весь эксперимент начинается с одного небольшого баллона с водородом. Баллон вроде тех, с которых надувают, правда, не водородом, а гелием, воздушные шарики, совсем маленькие. И то, как эта достаточно тривиальная, привычная нам штука превращается в крошечные частицы, которые сталкиваются между собой и демонстрируют какие-то квантовые эффекты, которых мы даже не можем ничего толком сказать. Я имею в виду, что они не укладываются в картину привычного макромира. То, что вся эта сложнейшая система работает, то, что ей управляют тысячи человек, которые каким-то образом скоординированы, и то, что все это приводит к удивительным открытиям, о которых мы раньше не могли, может быть, мечтать. Это, конечно, производит огромное впечатление.
Вы сказали о том, что там очень интернациональная команда. А много ли там работает русских физиков-атомщиков? И удалось ли вам с кем-то из них пообщаться?
Я наверняка не знаю долю российских ученых, которые там работают. Она, естественно, не маленькая. Мне сложно сказать, насколько она велика в соотношении с другими представителями других стран, скажем, там, с китайцами, с индусами, с американцами и так далее. Но при том, что я организовывал это посещение через официальную пресс-службу института и специально говорил, что я не хотел общаться только с русскими, так получилось, что просто из случайной выборки больше половины ученых, с которыми я пообщался, были как раз выходцами из России. Вот как раз на эксперименте OHCB, как мне сказали, там самая большая доля русских ученых всех экспериментов, которых там всего 4 на коллайдере, около 30-40% русских. Так что россиян там много, но, в общем-то, это отражает, наверное, общее положение дел в точных науках, физике, вообще в науке, где российских ученых достаточно много. Жалко только, что они все, не все, но многие из них оказались не в России, а в других странах.
А по вашим наблюдениям, насколько отличается устройство ЦЕРНа от устройства аналогичных российских научно-исследовательских организаций, на того же Курчатовского института? Есть у вас ощущение, что это, ну, просто небо и земля?
Немножко сложно сравнивать, потому что такого масштаба экспериментальных установок, как в ЦЕРНе, в России нет. Когда-то давно российские приборы, некоторые, скажем, токамаки, они были самыми современными и мощными приборами всех существующих на то время на Земле. Сейчас тягаться с ЦЕРН сложно, тем более, что все-таки надо понимать, что ЦЕРН — это международный проект, не проект какой-то одной страны, и Россия тоже в нем участвует. Скажем, я видел детали одного из детекторов, правда, уже старого детектора Делфи, на которых стоят большие клеймо Ижорского завода. То есть Россия там участвовала, участвует. Что касается неба и земля, ну, понятно, что сейчас в российской науке такая ситуация, что ученым приходится заниматься не только наукой, но и бороться с какой-то не совсем адекватной бюрократической машиной. Например, мы знаем, что институт экспериментальной теоретической физики ИТФ, который вошел в структуру Курчатовского центра под руководством Ковальчука, сейчас испытывает большие проблемы, оттуда уволились или были уволены многие крупнейшие ученые. Я не знаю внутренней кухни ЦЕРНа, но подозреваю, что там с такими проблемами сталкиваться никому не приходится.
Рассказывал научный обозреватель Радио Свобода Сергей Добрынин. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».